вас знакомит Надежда Фетисова. И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 13, облачно, дождь. В Петербурге плюс 7, переменная облачность и небольшой дождь. Сегодня вторник, 29 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Президент России Дмитрий Медведев сегодня отправится с визитом в Белоруссию. Ректоры вузов на всероссийском совещании обсуждали проблему набора студентов по результатам единого госэкзамена. В России начинается очередной отопительный сезон. По данным Министерства регионального развития, жилищно-коммунальное хозяйство подошло к зиме со старыми долгами потребителей. Коммунальщики недосчитались 300 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов должно население. Неплатежи за коммунальные услуги считаются одной из главных причин проблем в российском жилищно-коммунальном хозяйстве. Тарифы год от года растут, а потребители все чаще говорят о нежелании дорого платить за услуги низкого качества. Полемика о причинно-следственной связи в проблемах российского ЖКХ продолжается уже не одно десятилетие. Так почему же в России не удается справиться с жилищно-коммунальными проблемами? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы присылайте сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Мы принимаем смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои ответы и комментарии на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, почему в России не удается справиться с жилищно-коммунальными проблемами? Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня президент России Дмитрий Медведев прибудет в Белоруссию. В Барановичах в Брестской области он вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко будет участвовать в заключительной стадии учений «Запад-2009», начавшихся 8 сентября. В Белоруссию Медведев едет с полигона Балтийского флота «Хмелевка», где наблюдал за одной из фаз этих же учений. Там же Медведев провел совещание по развитию вооруженных сил России. А подробности о белорусской части визита российского президента сообщит наш корреспондент Игорь Корней.
На всех полигонах Белоруссии начались учебно-боевые действия в рамках оперативно-стратегических учений «Запад-2009». На общевойсковом полигоне Обус-Лесновский под Барановичами соединения Белоруссии и России отрабатывают комплекс мероприятий по подготовке к оборонительному бою и маскировке позиций. Демонстрация военной мощи назначена на 29 сентября, когда на полигон прибудут главные зрители, главнокомандующие вооруженными силами России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Подполковник ракетных войск оперативно-тактического назначения Владимир Нестюк неоднократно принимал участие в подобного рода учениях. Он так оценивает целесообразность столь масштабного мероприятия.
Эти учения решают две задачи, безусловно, политическую, чтобы продемонстрировать, Российская Федерация вместе с своими союзниками способна выполнять серьезные даже военно-стратегические задачи. Это поддержка тех слов Медведева, которые он говорил, рассуждая о возможности сокращения ядерных обычных вооружений. Для того, чтобы разоружаться, надо показать свою силу, в общем-то. И тогда можно уже вести разговор о снижении военных противостоящих потенциалов. Хотя, при всем уважении к российской армии, к родной белорусской армии, противостоять сегодня мощнейшим военным группировкам, которые входят в состав войск НАТО на европейском театре военных действий, не совсем способна наша общая группировка это сделать.
28 сентября на учебном полигоне ВВС и войск ПВО подразделения зенитных ракетных бригад приступили к условному отражению авиационных ударов, производится боевая стрельба зенитно-ракетной батареи «ОСА». Правда, не обошлось и без форс-мажора. Так и не удалось осуществить посадку военных самолетов МиГ-29 и Су-25 на спецучастке трассы Брест-Москва. 25 сентября посадка была отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Российские и белорусские экипажи, выполнившие до этого упражнения по прицельному бомбометанию, лишь имитировали приземление. Заместитель командующего войсками по авиации оперативно-тактического командования ВВС Белоруссии Александр Базаров постфактум заверил, в реальных условиях летчики без труда повторят прием, приземлившись не виртуально, а реально. Учения «Запад-2009» беспрецедентны по привлечению живой силы и техники со времени распада СССР. В маневрах задействованы около 13 тысяч военнослужащих, от России более 6 тысяч, от Белоруссии 6,5 тысяч. Также в учениях задействовано более 60 самолетов и 40 вертолетов, около 1500 боевых бронированных машин, 228 танков, 234 самоходных и буксируемых артиллерийских орудия. Декларированная задача учений – подготовка вооруженных сил двух стран к поддержанию стратегической стабильности в восточноевропейском регионе, а также участие региональной группировки войск в деле обеспечения безопасности союзного государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве пройдут похороны кинорежиссера Ивана Дыховичного. Он скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Среди самых известных режиссерских работ Дыховичного – фильмы «Женская роль», «Черный монах», «Музыка для декабря». Иван Дыховичный был частым гостем «Радио Свобода». В июле журнал «Большой город» проводил акцию, когда инвалиды-колясочники и здоровые люди на инвалидных колясках вместе проделали путь от метро «Кутузовская» до метро «Киевская». Дыховичный принимал участие в той акции, а впоследствии рассказал о ней в программе «Радио Свобода. Инвалиды в большом городе».
Меня поразило абсолютное безразличие. Меня поразило, что ни у кого из людей не было сочувствия к этим людям, какого-то разделенности. Все понимают, что в жизни бывает разное. Ни один человек не избавлен от того, что он может стать инвалидом, больным человеком. И вообще, мне кажется, что общество определяется по тому, как они сочувствуют людям. Вот я был очень смущен этим, даже очень расстроен, я бы сказал. Не хотели видеть это. Было такое даже презрение. Милиция, когда мы подъехали, там попросили, чтобы нас перевели через дорогу. Они сказали, что это правительственная трасса, но функция правительства нам помогать. Часто это в нашей жизни, не скажу больше. Ну, конечно, может быть, я наивный человек, но я, в общем, прожил большую жизнь и видел разное. Я помню, что послевоенные годы, ну, такие 50-е годы, к инвалидам было намного лучше отношение. Их было просто больше, много инвалидов просто войны. Вообще у нас страна такая, много было войн, много было коллег, много было, вы понимаете, брошенных людей. Уровень общества определяется по тому, как оно относится к людям, которые лишены, ну, здоровья. Для меня это произвело большое впечатление. Ну, может быть, я вообще тоже инвалид, у меня, кстати, вторая группа. Я раковый больной, но, ну, понимаете, я совершенно не переживаю за это. Но я отношусь к ним, я здравый, абсолютно себя не жалею. Но люди должны все-таки проникаться как-то. Я большую разницу увидел между современными людьми и которых я видел раньше. Вот мы вошли, например, в кафе. Это единственное кафе, в котором мы могли въехать.
Я бы сказала, мы не вошли, а нас внесли.
Ну, внесли, да. И мы сели за столик. Ну, сидели там какие-то еще две девушки с молодым человеком. Я видел, как они на нас смотрели. Они хотели уйти сначала, не могли выйти. Все это выражение такого ужасного, мне кажется, отношения к людям. Я за это просто переживаю. Ну, я воспитан был, как у меня хорошие родители. Ничего у меня такого особенного в детстве не было, такого роскошного. Но они меня воспитали нормально. Уважение к людям, вообще к больным людям, к инвалидам. Я никогда не отстранялся, не видя, когда у человека какое-то несчастье, или он не может перейти улицу, или старушку, ну, я всегда помогал. Это нормальное положение. Все люди должны быть такими. Я сказал про милиционеров, сказал вам про людей, которые не смотрели даже на это, не отворачивались от нас. У меня здорового человека, в общем, я на фоне этих людей выглядел здоровым человеком. У меня это вызвало, к сожалению, вот такое, уже я был в очень-очень плохом настроении.
В эфире «Радио Свобода» был фрагмент программы «Инвалиды в большом городе» с участием Ивана Дыховичного. Известный кинорежиссер скончался 27 сентября после продолжительной болезни. Сегодня в Москве пройдут его похороны. В Москве сейчас 9 часов 16 минут. Я напомню кратко новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с проведенными в Иране испытаниями ракет. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. В Подмосковье в понедельник вечером из-за дорожного происшествия был поврежден магистральный газопровод, погиб один человек. В столице Гвинеи, Конакри, убиты не менее 90 человек после того, как полиция открыла огонь по участникам оппозиционного митинга. Курсы валют валют: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 44 рубля 13 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. Он сегодня читает российские газеты. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Когда речь идет об Олимпиаде в Сочи, говорят, как дорого это стоит. Единственное, что мне непонятно, мало кто знает, где эти деньги, эти миллиарды или даже триллионы лежат, но много кто знает, куда они будут впоследствии закопаны. Я правильно угадываю общий смысл публикации?
Абсолютно точно. Абсолютно точное описание процесса, в котором главное участие, а не результат, как мы знаем. Олимпиада выставила счет. Это заголовок публикации в газете «Ведомости». Газета «Ведомости» утверждает, что на подготовку к Сочинской Олимпиаде на 4 ближайших года, включая нынешний, понадобится свыше 1 триллиона рублей. Это подсчеты Министерства регионального развития. Несмотря на кризис, олимпийская смета остается завышенной, констатируют эксперты, которых опросила газета «Ведомости». И вот некоторые подробности, довольно умилительные. Минрегион оценил расходы на 2009-2012 год на реализацию правительственной программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи, как горно-климатического, заметим, курорта, будет потрачено чуть более триллиона рублей. Оценить, много это или мало, не представляется возможным, потому что Минрегион никогда официально не называл бюджет олимпийской программы. И понять сейчас, скорректирован этот бюджет и в какую сторону он скорректирован, эта задача нереализуемая. Тем не менее, журналисты газеты «Ведомости» провели некоторые самостоятельные подсчеты и выяснили, что общие затраты на подготовку к Олимпиаде выросли более чем в 6 раз. Газета «Ведомости» вообще такое издание, сухое, неэмоциональное, деловая газета, но у меня эта цифра вызвала, конечно, сильное изумление. В конце этого предложения должна стоять как минимум 10 восклицательных знаков. То есть, когда России разрешали провести Олимпиаду, расходы, представленные нашей страной, были в 6 раз меньше. Только строительство 14 основных олимпийских объектов, это стадион, олимпийский парк, обойдется в 195 миллиардов рублей. Это сообщил на инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует олимпийскую программу. Газета «Ведомости» обратилась к таким аналитикам, как Игорь Николаев из компании ФБК, и главному экономисту компании «Тройка Диалог» Евгению Гавриленкову. Оба в один голос утверждают, что эти расходы можно было бы оптимизировать бы. Но кто этим будет заниматься, и когда, и в какую сторону будут скорректированы эти расходы, газета «Ведомости» не сообщает. Но приводит цитату из выступления неназванного чиновника Министерства регионального развития, который, в общем, успокоил публику. Расходы бюджета на Олимпиаду в следующем году могли оказаться еще выше. При обсуждении фигурировала цифра 288 миллиардов рублей. Неэмоционально сообщает нам газета «Ведомости». Чем абсолютное дежавю, у меня такое ощущение, что я присутствую при описании Московской Олимпиады 80-го года.
Триллион рублей, много это или мало, вот я тоже не знаю, что значит стали затраты выше. Я могу это представить только буквально кучку себе денег, например, пятитысячных, и стала она выше, например. Никто просто не может представить, сколько
триллион рублей. Относясь к предыдущему сюжету, 1 триллион рублей – это, безусловно, очень много, если израсходовано на нужды инвалидов.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся в студии программы «Время свободы». Продолжается программа, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В МГУ имени Ломоносова на заседании Союза ректоров руководители ведущих университетов страны обсуждали, как оптимизировать систему приема в вузы после введения обязательного единого госэкзамена. По многим вопросам мнения ректоров разошлись, хотя окончательное решение о правилах поступления на будущий год должно быть принято уже через неделю. За ходом дискуссии следила Ольга Орлова.
Ограничение на количество мест, в которые можно подавать заявление о приеме, часть ректорского сообщества назвала одним из первых изменений, которое могло бы улучшить процесс поступления в вузы уже в будущем году. Прозвучало предложение оставить 5 вузов по стране и 3 специальности внутри вуза. Однако далеко не все ректоры были с этим согласны, и статистика, которую огласила глава Рособорнадзора Любовь Глебова, прояснила ситуацию. Оказалось, несмотря на возможность подавать документы в неограниченное число вузов, среднее количество заявлений от абитуриентов в этом году по стране составило всего 1,76, то есть один поступающий подавал не больше, чем в 2 института. А те искусственные конкурсы, которые были созданы и на которые так жаловались члены приемных комиссий, касались в основном ведущих вузов. Если же ввести именно квоту в 5 мест, то это, как предостерегла Любовь Глебова, может стать психологической стимуляцией для тех, кто раньше не собирался подавать больше, чем в 2 вуза, но теперь, наоборот, решит все клеточки на всякий случай заполнить. В итоге в этом вопросе, как заметил директор Департамента государственной политики Министерства науки и образования Игорь Римаренко, мнения ректоров раскололись примерно пополам. Что касается ограничения на специальности, то и здесь не все ректоры с ним полностью согласны. Но министр науки и образования Андрей Фурсенко назвал позицию абитуриентов, которым все равно куда поступать, хоть на гинеколога, хоть на эколога, безнравственной. И призвал ректоров противостоять такому безответственному отношению к специализированному образованию и трате государственных ресурсов. Куда больше единства вызвало предложение об унификации и сокращении сроков приема документов и так называемых волн зачисления. На заседании также обсуждались реформы системы поступления в вузы в более отдаленной перспективе. Виктор Садовничий считает, что в стране должны быть созданы независимые центры по приему единого государственного экзамена.
Должны быть независимые центры с привлечением общественности. И это правильно, потому что то, что делают вот это сейчас, это делает один центр, это связывается с чиновниками, с министерством и постоянно будет критиковаться. И, естественно, в этих центрах, для этих центров, для абитуриентов должно быть право выбора, в каком центре стоит. Вот. Теперь, как принимать? Вот общество посчитало, что вот это более объективная форма, чем то, что делалось в вузах. Коррупция, вы же не очень защищали. Какая коррупция в вузах? Вот, извините. Вот. У нас тоже есть вообще-то кодекс чести. Мы понимаем, что объявляют, давайте другим способом, если вы считаете, что это не коррупционно. Создадим центры, добьемся этого, будем принимать центры. И будет правильно.
Виктор Садовничий также поддержал идею о разделении независимой аттестации знаний, полученных в школе, и оценки знаний для специализированного вуза, ссылаясь на опыт многих стран Западной Европы, где единые школьные экзамены не являются пропуском в вуз. Там для получения высшего образования требуются еще дополнительные квалификационные экзамены. Ректор отметил, что добивается для МГУ право на обязательные дополнительные экзамены.
Я считаю, что это абсолютно нормальная форма. Есть аттестация по итогам школы и есть вопросы поступления. С учетом той аттестации, которая была.
Окончательное решение о правилах приема на следующий год будет принято 7 октября на коллегии Министерства науки и образования. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Петербурге открылся международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Его историю можно проследить аж с 30-х годов прошлого века, но имя свое «Балтийский дом» фестиваль носит с 1991 года по названию театра, где теперь прописались сценическая лаборатория, творческий эксперимент и тончайший опыт. По моим ощущениям, где-то между научным подходом и вдохновением петербургский фестиваль «Балтийский дом», но ощущения оценки театрального критика и нашей коллеги Марины Тимашевой, безусловно, более достоверны, естественны и компетентны, ведь она работает на фестивале «Балтийский дом», и сейчас в прямом эфире у нас. Марина, доброе утро.
Доброе утро. Ну, все правильно, фестиваль «Балтийский дом» проходит в 19-й раз. Обычно он каждый год придумывает какую-то тему. Ну, допустим, одна из тем прошлых лет – учителя и ученики. Но на этот раз тема, можно сказать, свободная. Она сформулирована так – «Живой театр». На всех плакатах фестиваля изображена рыбка. И точно такая же плавает в большом аквариуме, установленном в фойе самого театра «Балтийский дом». Если бы она умела выполнять желания, то, наверное, все участники фестиваля обратились бы к ней с одной просьбой, чтобы «Балтийский дом» процветал. На соединении традиции и новаторства рождались бы оригинальные и умные спектакли. Сразу заметим, что в афише этого года несколько спектаклей, сделанных по инсценировкам романов. Здесь «Идиот» Литовского театра «Менос», «Фортес» и «Бесы» польского театра «Сту», а также Даниэль Штайн, переводчик Людмилы Улицкой. В постановке Анджея Бубиня, польского режиссера, вот уже несколько сезонов возглавляющего петербургский театр на Васильевском. К Классическая драматургия представлена Вишневым садом Латвийского Валмерского театра, шекспировским Юлием Цезарем. Его привезет Государственный драматический театр имени Хитогурова из Южной Осетии и Гамлетом городского театра Вильнюса. А на другом полюсе, например, спектакль Таллинского театра 099 с забавным названием «Как объяснить картины мертвому зайцу?». Фамилия одного из министров эстонского правительства переводится как «заяц», так что тут злободневная социальная сатира. В основную программу также включены спектакли из Канады, Италии, Румынии, ну и, конечно, самого театра «Балтийский дом». Вообще, заметил, что Балтийское море разлилось не только до Италии и Канады, но, кажется, до самой Африки. По крайней мере, на открытии фестиваля под вывеской «Балтийский дом» возле театра играли на диковинных барабанах африканские студенты из разных петербургских вузов. Музицированием они подрабатывают. Ну вот представьте только эту картину. Хмурое, серое, низкое небо, мелкий серый дождь, а перед театром бьют фонтаны и чудесные. Интересно, белозубы улыбаются и приплясывают чернокожие молодые красавцы. Вот так начался фестиваль. Да, и интересует ли нас спектакль «Идиот» театра Минофорта с режиссурой Эймонтаса Некрошица, тогда я расскажу.
Да, конечно, Марина, есть еще полторы минутки, и хотелось бы узнать подробности.
Попробую быстро. Некрошиц, руководитель Литовского театра, один из величайших режиссеров мира, почти каждый год его спектаклем открывается фестиваль «Балтийский дом». Впервые российские зрители именно здесь видели его маленькие трагедии, трех сестер Гамлета, Макбета, Отелло, трилогию Дона Лайтиса, «Времена года», «Песни-песни», «Фауста», «Чайку», сделанную, правда, с итальянскими студентами. Новый спектакль тоже выполнен при поддержке итальянской стороны. Его впервые показали в Италии летом. Как вы, должно быть, заметили, вот все последние спектакли Некрошица поставлены по пьесам и поэтическим текстам, но на этот раз режиссер обращается к прозе. Во всех перечисленных выше работах мы имели дело с очень ясно прочитываемым интерпретации классического текста при значительнейших купюрах. Слов было меньше, чем движений, жестов и символов. В «Идиоте» ситуация иная, текста много. Поначалу кажется, что Некрошиц не интерпретирует Достоевского, но ему, конечно, с поправкой на собственный почерк, тем не менее, следует. Однако чрезвычайно уважительное и бережное прочтение весьма далеко от хрестоматийного. Во-первых, все главные герои необыкновенно молоды. Мышкин, допустим, не более 25 лет, а Аглая так и вовсе девочка по подросток. О молодости свойственна страстность, иная впечатлительность, другой накал переживания. Во-вторых, князь Мышкин здесь не выглядит ни инопланетянином, ни Христом. Он, по сути, такой же, как все. Иными словами, этот спектакль можно было бы назвать «Идиоты», но, конечно, в том значении слова, которое вкладывал в него Достоевский. Все эти люди избыточны во всех своих проявлениях, все благородны, все готовы жертвовать собой, своей любовью, жизнью, и все оказываются жертвами чьих-то благородных намерений. В общем, здесь страдающие люди и высокие страсти, искажающие человеческую природу и испепеляющие душу. Но сценография Мариуса Некрошица, музыка Фауста Солотенуса, как всегда, изысканно, лаконично, выразительно, а артисты выше...
О, связь прервалась. Ну что ж, и на этом действительно мы должны были уже попрощаться с Мариной Тимашевой. Она работает на фестивале «Балтийский дом». Утренняя программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Ингушетии в ночь на вторник обстрелян пост милиции, никто не пострадал. В Дагестане задержаны два предполагаемых боевика, один из них ранен, сообщили в правоохранительных органах. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня проект резолюции «Война между Грузией и Россией год спустя». Как передает корреспондент Радио Свобода, на сессии будут обсуждаться последствия российско-грузинского военного конфликта в августе прошлого года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с проведенными в Иране испытаниями ракет, призвав Тегеран к сдержанности. В Москве сегодня на Новодевичьем кладбище будет похоронен известный российский режиссер Иван Дыховичный. В Успенском соборе монастыря перед погребением состоится его отпевание в присутствии родных, друзей и коллег. В Подмосковье в понедельник вечером из-за дорожно-транспортного происшествия был поврежден магистральный газопровод. Водитель врезался в задвижку трубы и погиб на месте. От удара произошло возгорание. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что если США и их союзники хотят выиграть войну в Афганистане, то должны многое изменить. На Филиппинах число жертв наводнения возросло до 240. По сообщению властей, около 380 тысяч человек были эвакуированы из районов бедствия. Это самое крупное наводнение на Филиппинах за последние 40 лет. В столице Гвинеи, Конакри, убито, по уточненным данным, не менее 90 человек после того, как полиция открыла огонь по участникам оппозиционного митинга.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 13, облачный дождь. В Петербурге плюс 7, переменная облачность и небольшой дождь. В Москве сейчас 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Но сначала о более дальних эфирных планах. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. А в студии Ирина Хакамада. Она рассуждает об актуальных событиях общественно-политической жизни, о настроениях в российских регионах и о мужчинах в российской политике. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». Ну а прямо сейчас в утренней информационной программе «Время свободы» вновь тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Почему в России не удается справиться с жилищно-коммунальными проблемами? Мы задаем этот вопрос по случаю начинающегося отопительного сезона. В общем, не такая уж большая неожиданность, скорее даже наоборот, то, что отопительный сезон начинается на проблемах российского жилищно-коммунального хозяйства. Одна из них – это большие долги. Около 300 миллиардов задолжали потребители российскому жилищно-коммунальному хозяйству. Из этой суммы 60 миллиардов приходится на долю граждан, обычных частных потребителей. Но считается, что неплатежи – это одна из причин, почему в жилищно-коммунальном хозяйстве России возникают проблемы, но далеко не единственная, одна из проблем. Вот сегодня мы ищем ответ на вопрос, почему в России не удается справиться с жилищно-коммунальными проблемами. В Ижевске, например, проблемы ЖКХ типичные, как и во всей стране. Разница может быть в том, что протестное движение в Ижевске уже лет 5 весьма активно вмешивается в коммунальные вопросы. Общественникам удалось пролить свет на многие темные коммунальные дела. О чем именно идет речь, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
С середины 90-х годов прошлого века и до 6-7 годов нынешнего практически весь жилищный комплекс 600-тысячного Ижевска был в безраздельном владении одного управдома – городского жилищного управления. Добиться выполнения хоть каких-то работ от горжилуправления было практически невозможно. Сегодня монополии горжилуправления на управление жилыми домами уже нет. Наряду с ней в городе действует около 60 частных управляющих компаний и около сотни товариществ собственников жилья. Но для тех, кто остался в ГЖУ, ничего не изменилось. В коммуналке крутятся большие деньги, но граждане не могут движение этих средств направить на решение своих текущих проблем. Житель Ижевска Владимир недоволен тарифами на тепло.
Вот я плачу за отопление в год 12 тысяч рублей, больше даже. Вот сейчас я мерзну, у меня холодно, как в сарае холодно. Сейчас я просто-напросто сравню. Вот у меня товарищ построил дом 120 квадратов. На отопление, газ и горячую воду у него уходит в самый холодный месяц 1000 рублей.
Это частное мнение одного потребителя тепловой энергии нашло подтверждение в экспертной оценке, данной активистами гражданского движения в результате детального исследования механизма завышения нормативов и тарифов. Об этом лидер протестного движения в Ижевске, депутат Гордумы Андрей Коновал.
Население Ижевска серьезно переплачивает за поставку теплоэнергии и горячего водоснабжения. В несколько раз с конца прошлого года ситуация усугубилась с передачей муниципальных теплосетей города Ижевска в долгосрочную аренду частной фирме ООО «Удмуртские коммунальные системы» на срок 25 лет.
Косвенным образом правоту общественников-экспертов подтвердило и то, что нынешним летом общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы», арендатор тепловых сетей и перепродавец тепла, предъявил иск к горжелуправлению как основному своему должнику. О сути претензий начальник правового отдела ГЖУ Оксана Пузанова.
Удмуртские коммунальные системы обратились иском о взыскании задолженности за 2009 год с городского жилищного управления в сумме 357 миллионов. Нами было подготовлено ходатайство об истребовании необходимых документов, потому как исковое заявление УКСа, кроме цифр, не содержало никаких доказательств, откуда взяты эти цифры, необоснованные были объемы, которые были предъявлены ГЖУ.
Выбивая завышенные платежи из управляющих компаний, удмуртские коммунальные системы при этом шантажируют жителей, запугивая их грядущими недопоставками тепла. Вот по телевизору выступает Александр Андреянов, начальник отдела сбыта коммунальных систем.
Мы вынуждены будем давать теплоноситель не того качества, какого положено. Это упадет, это объемы и температура.
Таким образом, в коммуналке складывается порочный круг. Управдом говорит, что жильцы платят недостаточно для удовлетворительного содержания жилья. Поставщики ресурсов вымогают с управляющих компаний и ТСЖ необоснованные платежи. В коммунальной сфере нет прозрачности, отчета и контроля, понятного собственникам. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вероятно, материал Надежды Гладыш, нашего корреспондента в Ижевске, содержит в себе один из вариантов ответа на вопрос, почему в России не удается справиться с жилищно-коммунальными проблемами. Именно такой вопрос мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Нам приходят ответы на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Прием сообщений ответов на вопрос, почему в России не удается справиться с коммунальными проблемами, продолжается и сейчас, и я пока зачитаю некоторые из ответов, которые мы уже получили. Николай Анисимович пишет: «Да потому что советских людей разбаловала советская власть, предоставляя им бесплатные квартиры и беря копейки за коммунальные услуги и за все другие услуги». Напомню, так Николай Анисимович отвечает на вопрос, почему в России не удается справиться с коммунальными проблемами. Ответ на этот же вопрос от Валентина из Москвы: «Просто никто из серьезных талантливых менеджеров за это не взялся». Марина Майорова пишет: «Бывает, что и плата несоразмерна с доходами, но бывает и так. Моя любимая соседка, живущая в Москве 15 лет, последние годы оплачивает квартиру в Чебоксарах». Ну и дальше идет перечисление, в чем проблема родственников в Чебоксарах, почему они сами платить не могут. Илья пишет: «Потому что эти проблемы не связаны напрямую с оборонкой или усмирением». Оборонка и усмирение в кавычках. Напомню, я читаю ответы на вопрос, почему в России не удается справиться с коммунальными проблемами. Это мнение наших слушателей, которое вовсе не обязательно совпадает с мнением «Радио Свобода». Фёдор отвечает на вопрос: «Потому что эффективные менеджеры решают все в скобочках, из Сталина». Это вот будет сейчас ответ Александра. «Повальное вытеснение руководителей и хозяев болтунами, ворами и взяточниками привело к полному краху некогда богатой страны». Ну, жилищное коммунальное хозяйство некогда было и остается частью богатой страны. «На дворе 21 век, а наше жилищно-коммунальное хозяйство бултыхается все еще в 19-м, плюс клан псевдоуправленцев, и причина краха становится ясной», пишет Александр из Сызрани. Ну, еще один ответ зачитаю. «О ЖКХ нужно судить по коммунальщикам», считает Константин. Ну да, милицию судят по милиционерам, а прессе по журналистам. Ну что ж, а мы пообщаемся с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Сегодня у нас на повестке дня вопрос, почему в России не удается справиться с коммунальными проблемами, приуроченным к началу отопительного сезона. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро всем. Ну, я тоже когда-то задавал себе этот вопрос. Почему при социализме справлялись и неплохо справлялись мизерными государственными расценками на коммунальные услуги? А почему сейчас при капитализме уже 18 лет не справляются? Почему нас все больше и больше грабят, а взамен не дают ничего?
Ну, есть у вас ответ на этот вопрос?
Я сейчас вам скажу. И пришел к такому выводу, что при капитализме существует система «вор на воре». Спасибо за внимание.
Капиталистическая система в изложении Анатолия из Брянской области. Евгений из Воронежа. Евгений, доброе утро. Почему?
Здравствуйте. Да. Мне жалко ваших денег. Вы сначала ответили на телефоны. Звонки, а потом уже в записи.
Ну, а вы ответили на вопрос.
Я живу в Воронеже. на улице Остужева. У нас с 2000 года перед домом метров 70 в длину откапывается траншея. 5 раз с 2000 года. В этом году опять откопали. И прошлый год откапывали. Меняют трубы. Заваливают их не теплоизоляцией, а землей заваливают. И она гниет. Эти трубы гниют. 3 трубы. Холодная, то есть вода для отопления. И горячая вода. Каждый вот 5 раз с 2000 года.
Откуда Евгений, я, кажется, уже догадываюсь, в чем проблема, по вашему мнению, и в чем проблема в Воронеже, возможно. В том, что неправильно все делают в жилищно-коммунальном хозяйстве, даже если хотят исправить. Ну и последний ответ на сегодня. Телефонный звонок, я имею в виду, Иван из Новомосковска. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. ЖКХ здесь ничего нового нет. Раньше весь жилой фонд, он был построен предприятиями, и там были ЖЭО. А сейчас это все передано местным муниципальным властям, неизвестно, что это, государство в государстве. В общем, новых ничего нет, рецептов. Юлию Цидербауму когда-то сказал организатор государства, они были друзьями после 3-го съезда в Лондоне, что вот крестьянство бедное, несчастное, мол, это будет жить хорошо, будут в аренду брать. Он говорит, как воровали, так и будут воровать. Но это не значит, чтобы у нас этот Трутин, то есть, простите, Путин командовал. Везде стоят, мол, вот именно здесь люди уже вам говорили, мол,
ясно,
это кум,
понятно.
Сват, брат, мол, и так далее. Евроремонт.
Спасибо большое. Спасибо всем нашим слушателям, кто нам позвонил, написал ответы на вопрос, почему в России не удается справиться с коммунальными проблемами. Ну, а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» вновь чтением сегодняшних российских газет. Михаил Шевелев в студии. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. На этот раз наше внимание привлечет наше внимание обязательно публикация в независимой газете под заголовком «Губернаторы не приняли новые правила игры». Осталось ровно неделя до решающего рубежа осенней выборной кампании. Заканчивается тот период, когда кандидатов можно снимать с гонки, напоминает независимая газета. И становится ясно, что региональные начальники проигнорировали рекомендацию Дмитрия Медведева. Рекомендация заключалась вот в чем. Летом Кремль разослал по областям установки не снимать с выборов оппозиционные политические структуры и особенно бережно относиться к малым партиям. В июне Дмитрий Медведев впервые за всю историю существования института президента даже провел встречу с лидерами 3 малых партий – «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России». Ему было важно показать, что правила игры меняются. И независимая газета констатирует, что эта инициатива потерпела полный провал. Регионы словно соревнуются, кто снимет больше кандидатов от оппозиционных политических структур. Только в следующий вторник эти кандидаты смогут, наконец, вздохнуть свободно. Они будут защищены законодательством о выборах. За 5 дней до дня выборов закон запрещает снимать кандидатов. До этого момента ситуация такова, что, например, в Московской области в Клину голодают патриоты России, снятые с выборов. В Люберцах готовятся к голодовке представители партии. Представители партии «Справедливая Россия», и это явление носит абсолютно повсеместный характер. Выборы пройдут по схеме, отработанной еще Владимиром Путиным, констатирует независимая газета.
Михаил Шевелев продолжит читать еще российские газеты с тем, чтобы выйти в эфир в программе «Свобода в полдень», где его и встретят наши слушатели в следующий раз. А в Москве сейчас 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ночь на вторник обстрелян пост милиции, никто не пострадал. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня проект резолюции «Война между Грузией и Россией» год спустя. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с проведенными в Иране испытаниями ракет. В Москве сегодня на Новодевичьем кладбище будет похоронен режиссер Иван Дыховичный. Курсы валют: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 44 рубля 13 копеек. Таковы новости к этому часу.
В
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Можно ли добывать нефть из древесных отходов?
Комментарии экспертов.
Что значит победа Ангелы Меркель для России?
В блогах Свободы.
Блогер Елена Власенко занялась антисоветчиной.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Внешторгбанк спрашивает разрешение у будущих российских пенсионеров, можно ли рисковать их накоплениями. Сбербанк со временем собирается стать менее государственным. Страны Южной Америки создают общий банк. Таковы некоторые темы утреннего выпуска экономической панорамы. У микрофона Иван Трефилов.
Пенсионный фонд России 30 сентября заканчивает прием заявлений от граждан, желающих выбрать портфель инвестирования своих пенсионных средств. С 1 ноября государственный внешэкономбанк, управляющий 90% текущих накоплений будущих российских пенсионеров, получил право формировать два инвестиционных портфеля – расширенный и портфель государственных ценных бумаг. Средства последнего из них будут вкладываться исключительно в российские государственные и корпоративные облигации, гарантированные правительством. Средства же расширенного портфеля, помимо государственных бумаг, разрешено инвестировать в частности в российские корпоративные и ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций и депозиты в российских банках. Ранее Внешэкономбанк имел право инвестировать пенсионные накопления только в государственные бумаги России, ипотечные ценные бумаги, а также в депозиты в рублях, долларах и евро. Глава Сбербанка Герман Греф считает стратегически правильным снижение доли государства в банке, составляющей сейчас почти 60%, но не готов пока называть какие-либо сроки, когда это может произойти. Об этом он заявил агентству Рейтер. Ранее первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил о необходимости начать в стране новую структурную приватизацию и акционировать значительное количество государственных компаний. В свою очередь, глава Министерства финансов Алексей Кудрин также сказал о намерении правительства подготовить программу повышения эффективности экономики, предполагающую, в частности, уменьшение присутствия в ней государства. Министерство финансов России из-за роста нефтегазовых доходов временно изымет у государственной корпорации в 2009 году около 85,5 миллиардов рублей, а не почти 160,5 миллиардов, как планировалось ранее, сообщила заместитель руководителя министерства Татьяна Нестеренко. Большую часть этой суммы, около 66,5 миллиардов рублей, планируется взять у корпорации «Роснано», а оставшиеся средства – у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Страны Южной Америки подписали соглашение о создании Банка Юга с начальным капиталом 20 миллиардов долларов. Сообщается, что к этому проекту присоединились Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай и Эквадор.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни. Такой вывод сделали сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch. Как видно из опубликованного ими накануне доклада, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам, рассказывает Вероника Баде.
Как отмечают правозащитники, к ответственности не привлечен ни один виновный, даже в тех случаях, когда их имена были названы в постановлениях Европейского суда по правам человека. По мнению Элисон Гилл, главы российского офиса Human Rights Watch, такая ситуация способствует дальнейшему нарушению прав человека в Чечне.
На сегодняшний день вынесены 115 решений по Чечне. Из них мы очень подробно рассмотрели 33 дел. И почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несуверенность. Казни, пытки, насильственные исчезновения, а также почти в каждом деле суд признал правительство ответственным за непроведение надлежащего расследования. Вот в тех делах, которые мы рассмотрели, до сих пор ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда. Российские следственные органы в нескольких делах прямо отвергают вывод Европейского суда. Это очень серьезная проблема, действительно. Игнорирование эти решения, невыполнение судебных решений по Чечне создает атмосферу безнаказанности в Чечне.
Говорила Элисон Гилл, глава российского офиса Human Rights Watch. А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Уже несколько лет, как мой коллега Олег Орлов определил отношение российских властей к решениям Европейского суда по правам человека. Он ввел такой термин – налог на безнаказанность. Россия платит деньги, которые в качестве материальной и моральной компенсации и судебных издержек Европейский суд присуждает тому или иному заявителю. И все. Между тем, деньги, о которых говорится в решениях Европейского суда, к делу имеют весьма косвенное отношение государства. Оно должно заплатить. Но оно также обязано, во-первых, расследовать преступления, а во-вторых, исключить те условия, которые сделали эти преступления возможными. Так вот, ни расследование преступлений, ни тем более системных изменений в структурах, которые преступления порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет. Несколько генералов, перечисленных в решениях Страсбургского суда, после этих решений шли на повышение. Конечно, суперзвезда в этом отношении Владимир Шаманов. Именно в зоне его ответственности авиация бомбила колонны беженцев 29 октября 1999 года. Шаманов назван по имени. Никаких решений в его отношении нету. Он растет, и в настоящее время он командующий воздушно-десантными войсками. Во многих других делах есть существенные зацепки, которые позволили бы выяснить, кто виновен прежде всего в похищениях и убийствах, исчезновениях людей. Но ничего для этого не делается. Система организованной безнаказанности прикрывает продолжающийся на Кавказе государственный террор.
Таково мнение правозащитника Александра Черкасова. Правовую сторону вопроса комментирует адвокат Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты.
Решение по делу – это не решение ради того, чтобы просто признать нарушение, а это решение, оно побуждает государство изменить либо закон, либо практику. Какие претензии к России? В основном проблема с расследованием дел вот по этой категории. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности за российскими властями. И если они до конца не признают этого нарушения и вынуждены просто признать это как решение Европейского суда, то они внутренне сопротивляются исполнению этого решения. Если в клубе, в едином клубе государств принято правило, и кто-то не исполняет, значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Это была Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты. Однако, напомню, более чем по 33 чеченским делам, которые тщательно изучили сотрудники правозащиты организации Human Rights Watch, российские власти решение Страсбургского суда не выполнили. А всего по Чечне судом вынесено 115 решений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Испанская полиция и средства массовой информации все чаще заявляют, что улицы рабочих пригородов столицы Испании захлестывает волна насилия. Здесь с недавнего времени установили свою власть молодежные банды выходцев из Латинской Америки, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Особо опасны, по данным полиции, банды, состоящие из эмигрантов из Доминиканской Республики. Одна из них называется «Доминиканец не шутит», а другая – «Тринитарий». Деятельность группировок, помимо внутренних кровавых столкновений за лидерство, вооруженный грабеж прохожих, квартирные кражи, сбор подати с проституток и, главное, торговля наркотиками, в основном кокаином. Члены обеих банд, которые постоянно ходят с ножами и кастетами, могут убить за пару башмаков, куртку или часы. Многие из них сами наркоманы, говорит инспектор национальной полиции Испании Эдуардо Гомес. Они действуют с особой жестокостью, совершают бандитские нападения с применением насилия, нередко убивают свои жертвы. Банды состоят лишь из доминиканцев. Нередко это не только соотечественники, но и родственники. Группировки имеют строгую иерархию и железную дисциплину. Каждую команду по 10-15 человек возглавляет вожак. Места повседневных сборищ – дворовые спортивные площадки в мадридских пригородах Лиганес, Хетафе, Вальверде, Парла, Мостолес и другие. В самом Мадриде они коротают время в латиноамериканских кафе в районах Куатро Каминос, Тетуан или Гаспи. Ночь субботы на воскресенье проводят в дискотеках, расположенных в подземных этажах столичного делового центра Аска. Коренные испанцы туда не ходят. Дискотеки давно превратились в своеобразное развлекательное гетто выходцев из Доминиканской Республики, Республики и других латиноамериканских стран. Ни один выходной не обходится без поножовщины, хотя полицейский комиссариат находится тут же, а у входа в дискотеки постоянно стоят усиленные наряды полиции. Наиболее опасная из двух банд, по мнению экспертов, Тринитарии. Она называется так в честь лозунга доминиканских борцов за независимость 19 века, прославлявших три понятия – Бога, Родину и Свободу. Вот образец фольклора группировки в исполнении одного из ее членов. «Мы бесстрашные герои, пусть боятся нас изгои, за свободу в бой пойдем и всех трусов перебьем. Ни легавым, ни плюгавым нету места среди нас, по башке получишь сразу, только выступи на нас». Обе банды, и Тринитарии, и Доминиканец не шутят, родились еще в 80-е годы в эмигрантской среде в Нью-Йорке и оттуда распространились в другие страны. Считается, что в мире не менее 30 тысяч тринитариев. Они легко узнаваемые по стилю одежды, пандильерос, так называют себя сами в Испании члены городской молодежной банды, облачаются в футболки огромных размеров и широченные короткие штаны. На ногах белые кроссовки, на голове постоянно и днем и ночью бейсбольная кепка. В одежде тринитариев обязательно должны присутствовать цвета национального флага Доминиканской Республики – синий, белый и красный. По данным полиции, в составе банды немало бывших членов двух других группировок – «Latin King» и «Nietos», в которые входят представители разных стран Латинской Америки. В 2005-2006 годах в этих бандах произошли внутренние войны с многочисленными жертвами, после чего доминиканцы стали действовать обособленно. Инспектор Эдуардо Гомес. Некоторые доминиканцы раньше уже были членами преступных группировок, но они не поделили сферы влияния и отделились, сформировав местное отделение уже существующих в мире доминиканских банд. Теперь они постоянно воюют и между собой, и с Latin King, и с Nietos.
Республика Доминикана.
В 2008 году в Мадриде были арестованы 114 членов молодежных латиноамериканских банд. Из них 32 человека получили тюремные сроки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». Но прежде я сделаю еще одно объявление. Сегодня исполняется 60 лет нашему коллеге Петру Вайлю. И «Радио Свобода» совместно с русской редакцией объявляет об учреждении стипендии Петра Вайля «Свободная русская журналистика». Она будет распределяться ежегодно и позволит двум журналистам, сотрудничающим с «Радио Свобода», пройти двухнедельную стажировку в штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге. Напомню, «Радио Свобода» учреждает стипендию для своих корреспондентов «Свободная русская журналистика». Ну, а на этом закончилась уже практически утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире с вами работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы в 10.07 слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В чем важность пребывания России в парламентской ассамблее Совета Европы? Об этом рассуждает бывший депутат Госдумы, правозащитник Валерий Борщев. «Грани времени» в 10:07. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, хорошего дня и побольше вам позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На месте происшествия изъяли два автомата «Кедр», укороченный автомат «Калашников».
Мы достигли своей цели создания коалиции ХДС-ХСС.
Они вели кампанию против работы нашего ядерного предприятия в городе Кум, о которой мы сами сообщили.
Подавляющее количество депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».